Мы читаем статьи Рабаша в трудах Рабаша на странице 377, статья «Подготовка к покаянию». Задавайте свои вопросы по kab.tv. Вопросы, заданные по теме урока, будут заданы сейчас в прямом эфире. 377 страница в первом томе трудов Рабаша «Подготовка к покаянию». Известно, что для достижения желаемого необходимо сначала подготовить средства к его достижению. А что должен подготовить человек, чтобы получить прощение? В нашем материальном мире мы видим, что человек говорит другому «прости» только тогда, когда он своими действиями нанес ему какой-либо ущерб, будь то в деньгах, или же унизил, или же доставил телесные страдания, о чем он сейчас сожалеет. Тогда можно сказать, что один просит у другого прощения, чтобы тот простил его за прегрешение его. И в этих обстоятельствах следует различать две ситуации. Первое. Если первый не сделал ничего дурного и просит у второго прощения, второй недоумевает и смотрит на него как на умалишенного. Представим себе картину, когда идет человек по улице и говорит каждому встречному: «Простите, простите, прости, прости». Что бы мы сказали о нем? Конечно же, он сумасшедший, потому что прощение следует просить только за какую-либо вину. И второе, если человек нанес другому очень большой ущерб и всего лишь просит извинения, как будто речь идет о чем-то незначительном, естественно, мало шансов у него получить это прощение. То есть человек измеряет степень ущерба, нанесенного товарищу, и в соответствии... То есть человек измеряет степень ущерба, нанесенного товарищу, и в соответствии с величиной этого ущерба ищет средства, чтобы товарищ согласился простить его. Такой же порядок существует и в отношениях человека с Творцом. Это означает, что если человек идет просить прощения у Творца за свои прегрешения, возникают все те же две особенности. Главное в том, что если человек просит прощения за грех, который он совершил против Творца, он должен думать о своей вине. Если же человек не чувствует никакого греха и просит прощения, то он, как бы издеваясь, кричит и плачет, говоря «прости», в то время как сам не чувствует, что сделал что-то дурное против Творца. Понятие прощения, просьба о прощении, это по мере всех величин его грехов. То есть, если человек просит прощения Творца, чтобы простил его, тогда человек должен думать о том, что он совершил против Творца. То есть, если человек не чувствует никакого греха и тогда просит прощения, получается, что он смеется в это время, не чувствуя, что действительно нанес какой-либо ущерб Творцу. И причина того, что человек не чувствует своих грехов, это, как сказали мудрецы, что то, что сделано было им, теперь не кажется ему грехом. И становится понятным, что, чтобы различить величие греха, необходимо человеку сначала четко понять величину своего ущерба, который он нанес Творцу. Иначе не стоит ему просить прощения. То есть человек должен просить максимально, насколько может, чтобы Творец смилостивился над ним по мере его греха. И вот мудрецы сказали, что грешникам, это кажется... грешникам это кажется всего лишь волосинкой всей грехи, а праведникам кажется великой горой. И что же является правдой? И дело в том, что в то время, когда человек не обращает внимания, перед кем он согрешил, и не чувствует он важности величия Творца, и находится он в отсутствии веры, тогда, когда он начинает думать, ведь и я тоже нахожусь в состоянии, направленного на Творца, и поскольку это месяц Элуль, и по традициям каждый знает, что сейчас то самое время, когда Творец должен смилостивиться, простить все грехи, Израиль. И тогда трубят они в шофар, и тогда сердце человека впускает в себя исправление всех грехов, тогда получается, что он действительно согрешил и может попросить прощения. Но насколько та мера, в которой он совершил ущерб относительно Творца, это ощущение, которое человек не может почувствовать, и лишь в этой мере он может это почувствовать лишь по мере его веры в Творца, силы веры, и только по этой мере может понять. Поэтому все прощение Творца, и получается, что это все равно как просишь прощения без того, чтобы ты сделал что-то на самом деле. И нечто пустяшное, без этого ощущения. И получается, что просить прощения не имеет по себе своей ценности, как это должно было быть за настоящий грех. Из вышесказанного получается, что прежде чем человек попросит прощения, сначала нужно сделать хороший расчет с самим собой по поводу совершенного греха, и лишь потом он может посмотреть на свои грехи, которые были причинены за счет этого. И человек должен знать, что основной грех в том, что причиняет человек, это то, что по этой причине были притянуты все грехи, и это когда человек недостаточно старается в том, чтобы была у него достаточная сила веры. И лишь в малой вере он уже этим удовлетворяется. И как написано в предисловии к Талмуду Десяти Сферот, если бы у него была такая сила веры в полной мере, тогда бы это не позволило ему согрешить. Получается, что он просит прощения у Творца, ведь его причина всех его грехов в том, что у него отсутствует вера. И тогда он просит у Творца, чтобы тот дал ему эту силу, то есть, чтобы была у него возможность всегда установить в своем сердце силу веры. И в любом случае он уже не будет грешить и причинять ущерб Творцу, поскольку нет у него ощущения величия Творца. Это потому, что он не знает, как ценить небеса и не вредить им. И поэтому он просит прощения у Творца, чтобы тот помог ему, дав ему силы принять на себя бремя небес выше собственного понимания и знания. То есть, чтобы было у него сила преодоления, укрепившись в веру в Творца. И знал бы он, как вести себя между человеком и Творцом с трепетом. То есть, человек должен дать себе саморасчет, и тогда увидит он, что лишь одно ему не достает. То есть, сделать верный расчет. И в чем же различие между устремленным к Творцу и нет? Не может быть. И говорит он: спасибо, что не сделал меня одним из народов мира. И тогда он не смотрит на себя, находится ли он в состоянии Израиля или же народов мира. И тогда основное различие, оно именно в понятии веры, поскольку в Израиле нет понятия народов мира, а в народах мира нет веры, силы веры. И тогда он должен проверить себя, в чем мера всей этой веры. И, как сказано, насколько он должен поступиться с собой ради веры в Творца. И тогда у него будет возможность видеть истину, что означает, что если он готов совершать поступки только лишь ради Творца, а не ради себя, или же только в малых мерах он готов делать что-то ради небес, то есть, чтобы, не дай Бог, не причинить себе своей эгоистической любви какой-то ущерб. Находим поэтому, что это и есть то место, где он может увидеть всю истину, истинную меру своей веры в Творца. И в этом свете он может увидеть все свои грехи только лишь по этой причине. И за счет этого он получит всю подготовку в то время, когда просит у Творца, чтобы тот простил его за все его прегрешения. Тогда может он оценить весь тот ущерб, который нанес он Творцу. И будет знать, чего просить у Творца, то есть о каких грехах, совершенных им. И должен он их исправить для того, чтобы не согрешить их вновь, ими вновь. Из вышесказанного поймем, что сказано в главе Ницавим, что это вся заповедь, которую тебе заповедую сегодня, недалека она от тебя, и не находится она за небесами и за морями, и близко это к тебе очень в устах твоих и в сердце твоем совершение этой заповеди. Это означает, что это заповедь. Что он имеет в виду под словами «это заповедь»? Надо понять, что недалека она от тебя, что имеется в виду. И основное понятие в том, что основная заповедь — это заповедь веры, то есть верить в Творца, а потом могут уже исполнять его заповеди. А в заповеди веры здесь возникают все претензии и помехи, и тело начинает выставлять много трудностей, и само тело вопрошает вопросами других о вере человека. Это возникает в то время, когда человек желает принять на себя бремя небес, как бык под ярмо и осел под поклажу, то есть все в вере выше знания. И вдруг становится тело ухищренным, начинает исследовать, задаваться вопросами, кто и что, и не позволяет ни в коем случае человеку принять на себя заповедь веры. И эти противостояния тела настолько сильны, что человек не способен дать ему ответов на все его вопросы. Тогда находится человек в смятении, и нет у него сил ответить по разумению животного своего тела. И об этом сказано, что это заповедь, то есть заповедь веры, недалека от тебя. То есть не должен ты давать ответы своему телу на его вопросы, то, что он вопрошает из своего знания, поскольку вера, именно и выстраивается выше знания. То есть, когда внешний разум, который дается человеку, не может этого постигнуть. Поэтому не должен ты ему давать ответов на его на его удивительные вопросы, плаот. И человек должен верить, что все вопросы его тела, которые спрашивают его тело, это для того, чтобы не для того, чтобы на них отвечать, а именно для того, чтобы подняться над ними в вере выше знания. И иначе, если тело понимало бы, что его разум — это то, над чем человек хочет работать в вере выше знания, тогда бы это было знанием, а не верой. Потому что именно в том месте, где человек делает что-то для постижения, там это все на почве веры. Из вышесказанного получается, что человек не должен обладать большими талантами для того, чтобы у него была возможность отвечать на вопросы своего тела. Потому что все ответы, они все равно о вере выше знания. И это значит, что не на небесах это, и не за морями, когда нужно было бы делать особые ухищрения, а по самой простоте. И это значит, что в устах твоих и в сердце твоем совершение этой заповеди, только лишь желание в сердце, когда хочет превозмочь он ситуацию эту. Но понятие веры выше знания, вот там нужно выяснение. И именно там есть много понятий. И, как сказано моим отцом и учителем, что человек должен представить себе, как бы он выполнял эти все заповеди, если бы принуждал его к этому разум и тело его, что выгодно заниматься Торой и заповедями. То есть, если бы он чувствовал вкус в каждой заповеди, в которой бы в ней присутствовал. Ведь человек должен верить, что так же, как есть в земных наслаждениях, допустим, наслаждениях еды или же питья, или почета и так далее, как мы видим, что в каждом таком есть свой вкус. Поэтому мы должны верить, что у каждой заповеди есть свой особый вкус. И поэтому, если бы он вкушал различие своих вкусов во время занятий, которые заповедями, какое бы воодушевление и жизненность он постоянно бы имел при своей работе, потому что тогда бы его разум принуждал бы его к этой работе и представлял бы себе картину своей работы и смотрел бы на все те вещи, которые мешают ему, которые являются лишь кожурой из ничего, на то, на что и смотреть-то не стоит. И по этому рисунку получается, что он представляет это себе внутри знания, то есть вся эта форма должна подняться выше знания. И получается, что он работает, даже веря выше знания, все равно как внутри, с тем же ощущением силы и уверенности. И это называется тем, что переходит он в работу выше знания. Однако все то, когда он чувствует, что если бы у него было это знание, тогда бы он работал еще с большим желанием. И работает он по-прежнему внутри знания, поскольку есть у него пока еще различие между знаниями веры выше знания. Но именно когда есть это различие, тогда он совершает свои усилия, работая выше знания. Это называется работой веры выше знания.
Я даже не знаю, что здесь можно добавить. Настолько все понятно и все повторяется. Что он хочет сказать нам? Все-таки подготовка к слихот, к покаянию. Весь наш путь — это раскрытие действий Творца на нас. И то, как мы можем правильно отреагировать на это. Мы находимся в работе Творца. То есть, отныне и далее я желаю только одного раскрыть, кто производит надо мной какие-то действия и что он делает. Две вещи. Действие и тот, кто производит действие. Это то, что важно. Больше в моей реальности ничего нету, кроме этих двух. Когда я раскрываю эти действия и из действий производящего действия, то я уже отношусь к этому каким-то образом, строю свое отношение. Тогда мы уже говорим о человеке, обо мне, как я отношусь к тому, что со мной происходит, соответственно тому, кто это делает относительно меня. И здесь можно относиться к самим действиям, которые происходят со мной, это называется внутри знания, и относиться к тому, кто производит действия, Творец, который управляет этими действиями. И если я отношусь к нему в противоположность тому, что я ощущаю от его действий, это называется выше знания. Если я отношусь к нему соответственно тому, что я чувствую, это называется внутри знания. Но и внутри знания — это отношение к нему. А человек, который просто находится в каком-то ощущении, мы не говорим, все измеряется относительно Творца, вся наша работа, вся наша реальность, мы начинаем говорить о нас относительно Его. И как мы учили в других местах, у нас есть понятие «сладкое и горькое» в моих килим. Это, конечно, исходит от Творца. И вместе с тем, отношение к Нему с моей стороны, кроме того, что я различаю между добром и злом, потому что это тоже, согласно моим органам чувств, то, что он сделал относительно меня, это он мог бы сделать и что-то другое. И относительно этого правда и ложь. Мое отношение к нему относительно того, что я чувствую. Нету в сладком и горьком, именно чтобы горькое это было правда, а сладкое как раз-таки была ложь, нет. Сладкое и горькое, оба, если я использую их в равной мере относительно Творца, как доброго и творящего добро, когда я нахожусь выше сладкого и горького, а только лишь в том, как относиться к нему, для меня сладкое и горькое — это как одно и то же, тогда это называется, что я нахожусь выше знания. Как я могу это сделать? Ведь я являюсь элементом чувствующим, я могу получить от него помощь. И тогда для меня сладкое и горькое будет одним и тем же. Это называется, что я нахожусь в вере, в силе отдачи, в отношении к нему выше знания. Я поднялся. В чем я поднялся? В той силе, которую я получил от него. Он может дать мне такую силу, чтобы добро и зло я ощущал одинаково. Но это ведь мои органы чувств, в которых то, что я ощущаю, это мне понятно. Это так, и так согласно моим органам чувств, я определяю степень своего отношения к Творцу. Чем более противоположное зло и добро, если я принимаю их в равной степени и могу благословить Творца как за хорошее, так и за плохое, это определяет мой уровень, высоту моей ступени, насколько я поднялся над своими желаниями, над хорошими или плохими наполнениями. Это и называется степень моей веры в Него. Где здесь грех или то, что не называется грехом? Ты попросил грехом, ты попросил эту силу или нет, чтобы быть над хорошим и плохим? Ты просил или нет? И также это не с первого раза. Может быть, в первый раз ты пока не различаешь, что является добром, что является злом, где отношение к нему, где нет. Первый раз это не называется грехом. Второй раз — это уже грех. Третий раз, если ты то же самое проходишь, то тебя уже снимают с этой ступени, ты не можешь на ней находиться. То есть первый раз — это только построение кли. Как мы изучаем, женщина не заключает союз, иначе как с тем, кто заключил союз. То есть должен быть контакт дважды. Со второго раза ощущается грех, в первый раз еще нет. После того, когда уже приходит к ощущению греха в третий раз, признак того, что невозможно удержаться на этой ступени, то есть ощущение греха не было достаточно, чтобы я удержался. Допустим, я получил наказание от суда меньше, чем мое злое начало, и я снова выхожу воровать, и тогда ничего не поделаешь, тогда меня снимают из этого состояния. Так мы определяем наше отношение к Творцу. Поэтому слихот, покаяние, называются те состояния, когда я после ощущения греха не смог идти по правильному пути, то есть попросить силы, дай мне быть силой, быть выше добра и зла, выше плохого и хорошего, чтобы я относился к тебе как из плохого, так и из хорошего, а я не мог в этом удержаться и упал. Ну так я упал из этого состояния, как же я могу пробудиться? Есть пробуждение свыше, и относительно снизу, и есть относительно этого пробуждение свыше. Приходят такие особые свечения, такие называемые праздниками или месяцы люль, как и «Я возлюбленному» и «Возлюбленный мне», потом новые решения, исходя из этого, новые впечатления, и тогда грехи, которые не привели меня к хорошему, к подъему, к просьбе о помощи, к продвижению, а к падению. И это, конечно, тоже было заложено в замысле творения заранее. Творец так подстроил, чтобы я упал. Но я упал. Я чувствую, что я упал. Это ощущение греха. И сейчас я прошу на это исправление. И вопрос, должен ли на каждого во всем человек так падать? Да, во всем, потому что иначе не может быть. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет. То есть ощущение греха, даже во второй раз, оно недостаточно для того, чтобы продвигаться. Нужно стараться, согласно нашим силам, но для того, чтобы ощутить глубину, этого недостаточно. Почему? Потому что в первый раз я получаю только небольшое ощущение о контакте света и кли, только желание получать формируется во мне. Во второй раз мне показывают экран относительно моего желания. В третий раз, когда я совершаю грех, я в этом начинаю раскрывать отношения с Творцом над килим. И поэтому каждый должен быть таким законченным грешником, и без этого он не может достичь состояния законченный праведник. То есть только клипа, она может быть относительно духовного. Поэтому подготовка к слихот, к покаянию такая, что дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию законченной грешники, потому что законченным называется, когда он уже уверен, что в этом состоянии он может достичь такого состояния с Творцом, который называется слихот. Но дай Бог, чтобы прийти к законченному грешнику, это свет показывает, свет это показывает тебе, что ты законченный грешник. Ты сейчас законченный грешник, но ты не видишь, потому что у тебя нет достаточно света, который светит тебе. То есть у нас нет недостатка в том, чтобы совершать плохие действия. Мы сейчас находимся в этих злодеяниях, не выходя из них. Но нам не хватает осознания зла, осознания того, что мы плохие. В этом вся проблема. Мы сегодня... Как там написано в слихот? Мы виноваты, мы изменили, мы грабили, убивали, что там мы только не делали. Мы всех вырезали, убивали. Короче говоря, и в воровстве, и в грабеже, и в злословии, и в чем угодно. Во всем мы этом находимся. Но это не явно для нас, это не раскрыто, поэтому подготовка к слихот — это постараться объединиться, привлечь свет, возвращающий к источнику через соединение, потому что нет другой возможности, и тогда мы раскроем грех. И грех, который мы раскрываем относительно Творца, это только лишь, если он раскрывается как отношение наше к соединению, что только не это. Короче говоря, то есть я готов на все, готов умереть, но только не объединиться с другими. Тогда это называется, что мы готовы к слихот, к покаянию. Только осознание зла, чтобы я воскричал к силе соединения, к силе добра, к силе исправления. Да, Моти. Пока что Орен. Ну, что с микрофоном? Почему он не находится в этом месте все время?
По поводу грехов. Сейчас мы находимся в днях покаяния. И Рош Шана, и скоро Йом-Кипур, судный день. Все это понятие грехов, оно какое-то такое хитрое.
Почему? Потому что мы еще не раскрыли его между нами.
Нет, еще до этого. Само понятие греха, то, что я совершаю грех, грешу. Если мы говорим, что нет никого, кроме него, и он первый, он последний, он все сделал, если со мной что-то не так, то иди к тому, кто меня сделал. В чем я преступник?
Первый раз, посмотри, пожалуйста, первый раз не является грехом, если раскрывают зло. Я здесь не мог записать все. Первый раз, когда раскрывается зло, это не называется за мой счет. Но когда раскрывается во мне это зло, если сейчас я начинаю использовать его, то это уже становится как бы за мой счет. Только второй раз называется грехом, второй раз вкушение с древа познания добра и зла, когда в третий я называюсь грешником. Второй раз я не называюсь грешником, второй раз я нахожусь во зле. Я сделал, согрешил первый раз. Нарушение, ты знаешь, и в суде говорят, ну, первый раз, ну, что-то произошло, наверное. Нужно дать ему какое-то предупреждение, что-то, чтобы помочь ему не согрешить еще раз. То есть дать ему исправление, это сила исправления. Но если исправление, которое дают ему относительно прегрешения, все-таки превосходит и пробуждает еще большее злое начало, чем наказание, чем страх перед преступлением. Тогда действительно он совершил преступление. Ты понимаешь, какое отношение? Это очень особое. Первый раз раскрывают мне величину зла. Это пока еще не называется грехом. Второй раз раскрывают, насколько этот грех относительно Творца. И что это действительно грех. Третий раз. И мне относительно этого дают наказание. Относительно этого. То есть это грех, а это наказание. Это второй раз. Это первый раз. Если я немножко мне добавляют наказание, ну, чуть-чуть еще. Если я если сейчас я обнаруживаю свое злое начало вот таким большим, третий раз я его раскрыл на эту высоту, то есть избыток его. Это злое начало, когда я уже пошел против Творца намеренно, сила фараона во мне, то это уже буквально настоящий грех. На этот уровень мы затем должны прийти к покаянию и попросить прощения. Тогда действительно я грешник. Это уже тут несомненно. Первый раз это формирование кли. Второй раз, как это сказать, ну, изучение этого греха. Третий раз это уже буквально злодеяние. но исходя из этого злодеяния, из этого прегрешения, просьба об исправлении. Слиха. Да, прошу прощения за это извинение. Слиха. Посмотри, сколько мы должны тут всего сделать. И все это самое важное. Только с помощью света, возвращающего к источнику, окружающего света, который приходит в облачении, то есть это внутри, а во внешнем это группа, объединение, а внутри Творец. Это самое важное, что только таким образом соединение в группе и Творца, и относительно этого все наши понятия, категории, которые... Это называется все Исраэль, Тора и Творец едины. Да.
Равиль из Тбилиси спрашивает, как я могу произвести расчет на свой грех? Может ли мне группа в этом помочь? Что вы там записали тоже, что группа может помочь?
Все эти категории только внутри группы, все они только относительно соединения, только чтобы в этом соединении раскрылся Творец. Иначе это не называется грех, не называется это кли, и не грех, и не исправление, и ничего другое. Иначе какой свет я пробуждаю? Я, может быть, уклоняюсь куда-то в сторону, неизвестно куда. У меня это должно быть... Мы должны быть, как это сказать, прежде всего... Вот это выстроить. Вот это прежде всего. Вот с таким образом себя установить, определить. Нет, что вы мне говорите? Сформировать себя. Вот так вот, выстроить себя таким образом. Это прежде всего. Второе. Прочувствовать все эти вещи, что это происходит с нами, почувствовать их, эти состояния. И третье, достичь результата. Каков итог? Недостаток силы объединиться. Просьба этой силы. Относительно кого ты можешь просить прощения? Относительно чего? Относительно кого? Кто он? Кто является Творцом? Общая сила отдачи. Как ты раскрываешь его? Только внутри соединения, когда ты уверен, когда ты согрешил. Относительно кого ты согрешил? Относительно соединения. Относительно поручительства. Его ты не удержал. Твоим товарищам ты не дал поддержки. Ты убивал, грабил, все это относительно душ. Ты мог их приблизить к Творцу, а ты привел к их смерти. Тем, что не дал им поддержки в объединении. Все только относительно этого. О чем еще можно говорить? Все начинается и заканчивается внутри одной разбитой души, и нет ничего другого, кроме нее. Это называется, что внешняя форма всей нашей реальности нельзя, чтобы она скрывала нам истинную реальность. Да, Моти?
В ближайший судный день обычно идут в синагогу, как и принято в Израиле. У вас есть какой-то совет каббалиста, может быть, начать с чего-то правильным образом, для того, чтобы все это действие, общее действие народа все-таки стало более практичным? Дано ли это вообще? Возможно ли на...
Мне нечего сказать тебе. Я не знаю, почувствую ли я в Йом-Кипур, что я нахожусь действительно в Йом-Кипур, в судный день. Или я испытываю радость Торы, Симхат Тора, или 9 Ава, Тишабав, или еще в какой-то другой день. Там, может быть, День независимости. Я не знаю. Ты спрашиваешь меня о календарных датах, а духовное состояние не приходит согласно календарю. Есть частное управление, есть личное, есть общее управление. Если мы говорим об общем управлении, то мы идем в синагогу, мы там плачем. Тут написано, здесь нужно плакать, а здесь нужно слушать трубный рог шофар. В шаббат на Йом-Кипур, да? Ну, так не будет там трубления в шафар. И так далее, это все обычаи. А мы говорим о внутреннем, духовном состоянии. Когда группа достигнет этого, это и будет называться у нас покаяние, слехот, Рош-Шана или Йом-Кипурим. Не согласен тому, что написано на стене, на календаре. Кто мне календарь диктует, что я должен находиться в таком состоянии? Это все обычаи. Это хорошо их соблюдать, это культура народа. Эти традиции также, у них есть связь с высшим корнем. Мы все-таки должны их тоже соблюдать, чтобы быть вместе с народом, с массами. Сказано, внутри народа моего Творец находится, но ни в коем случае не говорить, что мое внутреннее состояние точно должно соответствовать календарному Йом-Кипури. Я в Йом-Кипур обычно выполняю обычаи, традицию. Вот и все. Есть такие, кто не выполняют этих обычаев. Ну, хорошо. Но есть такие, кто выполняют эти вещи внутри себя, внутри своей души, когда они соединяются с остальными душами в систему Адам Ришон. И этим они доставляют наслаждение Творцу. Этим они буквально исправляют себя. И мы говорим сейчас о том, что исправление возможно только с помощью соединения людей, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Это великое правило Торы. И если ты не сосредоточен на этом соблюдении, то ты совершенно не в том направлении. Может быть, лучше пройтись по всем синагогам во всем мире, куда приходят евреи, просить покаяния, слиха, и сказать им, что покаяние может быть только относительно этого закона, возлюби ближнего, как самого себя. Вы сделали его? Вы за или против? Вы согрешили или что-то сделали, чтобы это осуществилось? Давайте проверять согласно этому, есть грехи или нет грехов. И согласно этому будем просить прощения и покаяния, потому что только на этом мы должны стоять, ни на чем другом. Потому что это великое правило Торы. Возлюби ближнего, как самого себя. Я думаю, что если бы мы так обратились бы ко всему человечеству, то все человечество может прийти в какие-то там общественные места и поговорить, и выяснить, что называется любовь к ближнему, насколько это важно, насколько природа, Творец требует от нас этого, насколько мы обратно этому, и давайте посмотрим, как мы можем исправить себя, и тогда действительно это и называется Йом-Кипурим, судный день, потому что это соответствует Пурим, концу исправления, это уже осознание зла, то, где мы находимся. Нужно измерять, где находимся, относительно чего находимся мы в этом грехе. Это то, что Тора и требует от нас. Поэтому ты говоришь, весь народ Израиля одевает белые одежды, идет в синагогу, там плачет, и кричит, и просит. А проблема, о чем кричит, чего просит? Мы уже делаем это много сотен лет, ты знаешь об этом? Больше, чем любой другой народ или религия. Мы это делаем, ну и что? Я вижу, что, может быть, это нам во вред, а не на пользу то, что мы делаем. Мне не кажется, что нам есть кому кричать таким образом, и для чего кричать? Мы ведь обратно этому правильному крику. Мы не обращаемся к тому, кто может услышать и действительно спасти нас. Мы обращаемся, мы поворачиваемся к нему спиной и кричим в другую сторону. Это буквально так выглядит. Да.
До этого мы говорили о важности объединения. В группе Иерусалима сегодня будет большое собрание, там будет семинар, будет закуска, будут песни и семинар по распространению. Как они могут максимально подготовиться к этому?
Каждое наше мероприятие должно проходить в надежде и запланировано так, чтобы прийти к более сильному соединению, более точному, более выясненному. Каждый должен, если происходит, скажем, вечером какое-то мероприятие, где-то в какой-то группе, где-то там в их центре, то чтобы рядом с этим было готово у них, как в этом центре, какой-то духовный центр, где они ощущают себя объединенными вместе, как единая душа. И там он ощущает, что они больше объединяются, больше, чем вчера и позавчера. Просят силы, объединения у Творца и поддержку у этого, у других групп, у других товарищей во всем мире. И так продвигаются. И тогда это мероприятие достигнет успеха, а не просто так, чтобы это было какое-то механическое собрание с хорошей закуской, музыкой. Я ни в коем случае не отменяю все эти вещи, но прежде всего нужно знать, для чего. Для чего вам эта работа, как сказано? Я таким образом их спрашиваю. Ну, Амиком, дадим тебе задать вопрос.
Выяснить, нужно ли просить прощения или нет, это я, может быть, еще могу понять, но какова величина того прощения, это уже понятие того, что это надо понять. Этого я не понимаю.
И да, и нет, зависит от того, в каком состоянии находится человек. Если он как младенец, ему достаточно почувствовать боль, он не понимает, что, чего, но он кричит согласно размеру этой боли. Если он взрослый, то у него уже рядом с этой болью есть осознание этой боли, то может ему мешать просить и молиться, просить о помощи. А может наоборот, усилить, может, да, из маленькой боли увеличить, сделать большую боль. Это уже согласно мере развития человека. Если ты сейчас говоришь, что ты пока еще не можешь молиться о том, что не хватает тебе разума, я говорю наоборот, тебе не хватает чувства. И рядом с чувством у тебя увеличится разум, и тогда ты будешь справляться с этой просьбой либо в направлении хорошем, либо в направлении плохом. Потому что, может быть, снова я хочу сказать тебе, может быть, большая боль, и ты будешь кричать о том, что плохо тебе. А может быть, маленькая боль, но ты уже будешь кричать о том, что плохо это тебе не за счет себя, а за счет соединения с ближним, объединения с Творцом. Все это зависит от выяснений, но ощущение должно быть прежде. Без ощущения разум не работает, и это не получается. Мы должны прежде всего, как мы учим это из статей, что мы развиваем связь между нами, чтобы постараться ощутить себя вместе, за или против. И только исходя из этого ощущения, которое будет в этом во время обучения, во время взаимной работы, тогда мы сможем достичь выяснений. Выяснение, верно, что это происходит с помощью разума, а еще вернее, что это происходит с помощью света, который возвращают к источнику, но это происходит в наших чувствах. И все эти премудрости, которые мы читаем в науке Каббала, это категории внутри чувства. А если нет чувства и нет у тебя этих понятий, то нечего соединить между нами. Нам не о чем, нечего обсуждать и измерять. И весь разум, его просто нет, не существует. Разума не может быть, не может быть выше, чем чувство. И поэтому просто жаль говорить о том, что мне не хватает узнать. Знание — это в меру объединение между душой и Творцом. Это мера связи, связи чувственной. И, исходя из этого, достигают разума. А разумом называется то, что строится в мире бины. Сердце понимающее. Бина от слова «авана». Понимание. Все это из стремления достижения свойства отдачи. А из этого уже можно говорить, если это есть, то за этим придет разум, потому что разум — это разница между желанием получать моим и желанием отдавать, которое я постигаю. Это оба желания, и разум, он между ними, как различающий, соединяющий, выясняющий между ними. Если нет у меня этих двух, то нет у меня разума, есть только животное. Да.
Он пишет, что все грехи — это из-за того, что человек недостаточно старается, чтобы у него было достаточно веры. И если у него есть частичная вера, он уже этим удовлетворяется.
Это тоже проблема, потому что удовлетворяется этим. Полная вера — это получение ради отдачи. Частичная вера — это отдавать ради отдачи. А менее этого есть тоже. Но это уже ступени. Где эти преграды? Человек находится в продвижении, в ступенях. И там у него есть уже разные проблемы, с помощью которых он должен подниматься. И это вот эта частичная вера, которая представлена как проблема.
Что же означает для нас в нашем состоянии удовлетвориться малой верой?
У нас это значит, что мы не должны удовлетворяться какой-то мерой объединения между нами, которой мы, может быть, достигли, а понять, что всегда в этом есть что добавить. И нету здесь ни одной секунды, что человек мог бы отдохнуть и освободить себя от усилия. Всегда можно добавить в объединении. И если он оставляет это, то сразу он выпадает из правильного направления. И внутри соединения стараться раскрыть это объединение, и внутри него раскрыть Творца. Если я все время нахожусь в этом, то это признак того, что я направлен в направлении цели творения. Если нет, то это не имеет отношения к тому, что написано в Торе, потому что Тора говорит только об этом. Что написано? «Возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. То есть нужно прийти к любви. С помощью чего? Ты можешь это сделать только с помощью света, возвращающего к источнику. Для чего? Ты из любви к ближнему получаешь свойства Творца, тогда он раскрывается в тебе согласно тому, насколько ты обретаешь это свойство. А если кричат просто так к Творцу, то сказано, дай Бог, чтобы меня оставили, а Тору мою соблюдали. Что значит соблюдали мою Тору? Потому что свет приходящий возвращает к источнику. Соблюдать Тору, это называется раскрыть злое начало, а затем свет возвращает к источнику. Поэтому просто так в Йом-Кипурим приходить в синагогу и кричать, это тоже хорошо, но следует понять, что это только обычай, и нужно немножко более глубже этого прийти. Мы будем надеяться, что придем к этому ощущению, а пока что несколько объявлений. Лекция Рава Лайтмана на Жаботинском 112 Петах-Тиква. Публика приглашается сегодня в 7 часов. В среду полдевятого будет проходить важный урок относительно стимулятора. Мы будем вместе отвечать ответы и будем вместе входить в новый уровень реализации наук Каббала. Это будет полдевятого. Следующий понедельник, 18.30, 20 сентября, состоится вечер о лекции по Каббале. Прежде я слушал лекции по Каббале, и мне было трудно это понять. Все мы не всегда понимаем все, что говорится в науке Каббала, но я решил прийти и изучать термин науки Каббала. Поэтому дома науки Каббала приглашают нас навести порядок в голове и в сердце. Прежде чем я стал учиться, для меня это все было теорией. Когда я нашел ту науку, и когда я стал учиться, я чувствую больший порядок и в ощущении, и в разуме. Итак, вечер Каббала народу. Я сидела вот так вот, и меня моя соседка должна была держать, чтобы у меня закрывался рот и не опускалась голова. Итак, ближайший понедельник, 20 сентября, 18.30, вечер, свободный вход. Рекомендуется приглашать друзей. Подробности по телефону 1-700-509-209, либо на сайте kap.co.il. На этом мы закончим. Спасибо, всем доброго дня. נשמות באות רק ממקום אחד כל הנשמות בעצם נשמה אחת כל האנשים היום כל כך מבולבלים מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. שכח מאחור את הזמן איש לא יכול לעצור מספיק לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנור כי עכשיו הזמן שלנו לאור זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר כולם צריכים להתאחד זה רק שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא לי אם טוב לי או רע לי אם לא נפתח את הלב נגלה רק כאב אז בוא תהיה ריאלי זהו כבר גלובלי הקשר
ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי.